чтобы вы владычествовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и из грешника Он делает праведного.
В программе «Наше призвание во Христе».
Удерживайте позицию веры. Если вы будете удерживать позицию веры, то грех будет оставаться позади вас. Аминь. Болезни, проклятия будут оставаться позади вас. И осуждение тоже. Аллилуйя.
Сегодня с Джозефом Принсом.
На прошлой неделе мы посмотрели, каким образом мы в свете. И ответили на вопрос о том, возможно ли, чтобы брат во Христе, будучи во свете. Мы сказали, что слово «брат» относится к брату евреев Евангелия от Иоанна. На самом деле, Петр, Иаков и Иоанн писали главным образом евреям. Я вам это объяснил на прошлой неделе. И больше мы этого вопроса касаться не будем. Сегодня я отвечу на два вопроса. Первый. Некоторые говорят, я использую закон не для праведности, не для оправдания. Я использую закон как правило жизни. Я использую закон как освящение ради святости. Что в этом не так? Второй. Всякий раз, когда Павел говорит, не возвращайтесь к закону, Павел говорит о церемониальном законе. Вы это слышали раньше? Давайте обратимся к месту Писания, которое апостол Павел под помазанием Духа Святого написал для нас. Мы не торопясь рассмотрим этот аргумент. Мы говорим не о законе ради праведности. Это понятно. Но о законе ради святости. О законе, как о правиле жизни. Закон, как правило жизни. Приемлемо ли это? Этого ли хочет Бог? Понятно? И вопрос, без закона, можем ли мы быть святы? Многие из вас знают, что в своих проповедях я отвечал на эти вопросы в прошлом. Но давайте обратимся к 7 главе послания к римлянам. Многие из вас хорошо знают это место Писания. Мы столько раз использовали его. Но сегодня я подойду к нему в несколько ином свете, под другим углом. В первом стихе апостол Павел Духом Святым говорит, «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Верно? Пока ты жив, закон имеет власть над тобой. Предположим, человек мертв, и вот оказалось, что он 2 года назад совершил преступление. Тогда что? Тело этого человека извлекают из могилы и помещают за решетку? Всю эту сгнившую плоть? Делают такое? Нет. После того, как человек умер, он больше не под законом. И все сказали «Аминь». Закон имеет власть над человеком, пока он... Что? Скажите. Пока он жив. Второй стих. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Верно? Следующий стих. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Мы все это знаем, да? Если же умрет муж, она свободна от закона. И не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Правильно? Да. Поймите вот что. Еврейский народ, народ Божий, до сегодня, если вы спросите раввинов, они вам скажут следующее. Бог заключил завет с Израилем на горе Синай, заключил с Израилем брак. Поэтому народ Израиля всегда чувствовал, что стать христианином, это означает отвергнуть всю свою семью, не только свою собственную семью, но и всю семью евреев. Вы слушаете, друзья? Апостол Павел показывает им законность того, что сделал Иисус. Они так связаны с законом Моисея. Но в послании к евреям говорится, что Моисей был слугой. Моисей дал закон. Вы слушаете? Библия говорит в 17 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна, «Благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Иисус Христос – Сын. Библия говорит в Евангелии от Иоанна, что Сын пребывает в доме вечно, а слуга нет. Это ясно говорит о том, что закон не пребывает вечно. Итак, эта женщина, если умрет муж, свободна от закона. Есть большая проблема относительно Божьих праведных требований от человека. Кто из вас знает, что закон Божий не может умереть? Кто из вас знает, что Божьи святые требования не могут умереть? Кто из вас это так понимает вместе со мной? Кто из вас знает, что закон не может умереть? А если закон не может умереть, значит муж. Имеется два мужа, господин закон и господин благодать. Раз закон не может умереть, то эта женщина привязана к нему, и он совершенен. У него нет никаких недостатков, он совершенен. Что-то она сделает не так, сразу же осуждение. Что-то делает неправильно, она осуждена. Закон не делает ничего, кроме осуждения. Невозможно сказать, у меня новая версия закона. Нет никакой новой версии закона. Нет никакой облегченной версии. Не существует частичного закона. Мы это видели. Закон составляет одно единое целое. Вы со мной, церковь? Хорошо, но дело вот в чем. Если он, то есть закон, не может умереть, может умереть она. Верно? Поэтому следующий стих говорит, «Так и вы, братья мои». Он пишет, обращаясь к верующим, «Умерли для закона». Вы, образно говоря, жена, у которой была дилемма. Теперь умерли для закона телом Христовым. То есть, одна из причин, для чего Иисус умер на кресте, чтобы перевести людей из закона в благодать, из рабства в сыновство. И теперь мы уже взываем «Авва, Авва». Дух сыновства. Послушны ли мы Богу? Да, но в другом духе. Если вы будете проповедовать людям, используя закон, вы произведете послушание слуги, но не послушание сына. Приведу такую иллюстрацию. Сын управляет семейным бизнесом, к примеру, ресторанным. И филиалы этой ресторанной сети есть по всей Азии. Его отец богатый человек, а он единственный сын. Ему 17 лет, а отец довольно-таки пожилой человек. Отец говорит ему, «Сын, ты можешь на каникулах поработать в ресторане?» Кто из вас понимает, что когда он идет туда работать, а он хороший парень и слушается родителей, он слушается отца, но его послушание не то же самое, что послушание работника начальнику. Дух иной. Меня спрашивают, «Пастор Принц, разве вы не считаете послушание необходимым?» Считаю. Но все зависит от его вида. Если вы под послушанием закона, вы под рабским послушанием, но не под послушанием, мотив которого — любовь. Даже если вы говорите людям с кафедры, что им следует любить Бога, люди все же не любят его, как должно. Почему? Потому что вы даете им закон. Так почему Бог дал людям 10 заповедей? Потому что Он знал людей, что люди не видят свои нужды в Спасителе. Люди думают, что они достаточно хороши. Люди желают закона для достижения святости не потому, что хотят быть хорошими, а потому, что не хотят видеть, насколько они плохи. Они не хотят принимать факт, что они очень плохие. Вот они используют закон, чтобы найти в себе что-то хорошее. Они сфокусированы на себе, вместо того, чтобы искать благость в другом. Бог дал нам Христа, чтобы Он был нашим Спасителем и Господом. Христос был воскрешен из мертвых. Аминь? Давайте продолжим, хорошо? Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. В этой связи мне вспоминается история Руфи. Между прочим, вам следовало бы прочесть эту книгу. В ней 4 главы. Одна из самых коротких книг в Библии. 4 главы. Очень красивая история об Иисусе и церкви. Иисус изображен в качестве богатого человека, Вооза. Он богатый человек из Вифлеема. Руфь — это прообраз нас с вами, церкви. Руфь — это женщина не еврейка. Она моавитянка. Согласно книге Второзакония, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. И 10-е поколение их не может войти в общество Господне. Ого! Закон дисквалифицирует ее. Но благодать делает достойной. Когда вы начинаете читать Евангелие от Матфея, там написано, «Такой-то родил такого-то». И, наконец, родословие доходит до Христа. В родословной Христа Руфь – одна из 4 упоминаемых женщин. Там упомянуты только 4 женщины, и ее имя там есть. Она там не потому, что достойна сама по себе, но благодаря благодати. Понятно? Посмотрите. «Умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, подобно Руфе, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Так, обратите внимание, вы умерли для закона. Когда люди читают эти слова, они говорят, «Да, мы мертвы для закона в том, что касается праведности, в том, что касается оправдания». Однако речь здесь не об оправдании или осуждении. Здесь не обсуждается тема, как ранее в этом послании. Оправдание и осуждение. Вопрос здесь о принесении плода Богу. Здесь речь идет о том, как вы приносите плод. Можете ли вы приносить плод под законом? Нет, потому что вы умерли для закона. И церковь, вы не пытаетесь умереть для закона, вы умерли для него. С такой же несомненностью, как и Иисус умер на кресте, вы умерли для закона. Вы умерли для закона. И что это значит? Что у вас новый муж. А этот новый муж есть воскресший из мертвых. Да. Вы в браке с воскресшим из мертвых. Да, вы в браке с воскресшим из мертвых. Для какой цели? Для чего этот союз? Чтобы вы приносили плод Богу. Не слушайте, когда кто-то интерпретирует этот стих в парадигме «оправдание против осуждения». Такого значения тут нет. Речь идет о принесении плода Богу. Здесь нет дискуссии о применении закона. Никто не может говорить: «Да, мы умерли для закона, но вот что касается праведности». Нет-нет, речь о принесении плода. Когда вы умерли для закона и в браке с Иисусом, результат какой? Вы приносите плод. Женщины, вот что я вам скажу, и мужчинам тоже. Те, кто в браке, поймут, те, кто нет, не поймут. Когда вы в браке, плоды приносятся очень естественно. Плоды потом бегают в подгузниках. Это совсем не трудно, так? Это совсем не трудно. Если поразмыслить о Божьей мудрости, хотя мы говорим в переносном смысле, величайшее достижение из всех — это не Facebook, не Instagram и тому подобное, не новые методы опреснения воды. Все это чудесно и помогает людям. Но самое величайшее достижение — человеческая жизнь. Никто не может воссоздать человеческую жизнь. И когда начинается человеческая жизнь? В момент величайшего удовольствия. Имеющие уши слышать да слышать. Подобным образом, в любом меньшем, чем человеческая жизнь, из того, что вы хотите произвести в своей жизни, в работе, в служении, помните этот принцип. Наслаждайтесь своим супругом Иисусом. Когда вы получаете удовольствие, наслаждайтесь Господом, поклоняясь Ему, любя Его, думая о Нем все время, тогда плод сверхъестественно естественен. Понятно? Если вы хотите успеха, то вы пользуетесь не своей силой, а просто любите Господа. Вот что интересно. Время уже приближается к концу. Мне еще так многим надо поделиться. Я еще не затронул тему церемониального закона. Надо будет сделать серию о силе правильной веры. Верьте правильно, и будут правильные результаты. Вы помните этот эпизод из Писания? Когда Аврааму было около 100 лет, а его жене на 10 лет меньше. Ей было около 90. Библия рассказывает нам о том, как Господь пришел к Аврааму с двумя ангелами. Авраам увидел Господа и принял его, сказав: «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом». Дерево — образ креста, а вода — образ слова. Господь что-то сказал. Сара была в шатре, таков был тогда обычай. Женщины часто оказывались за сценой. Она была в шатре и подслушивала. Евы к тому времени уже не было в живых. Ну и шутки у вас, пастор Принц. Я знаю. Она слушала, а Господь сказал Аврааму: «В это время в следующем году у тебя будет сын. У тебя будет сын». Какой была реакция Сары? Она рассмеялась. Писание говорит, Сара внутренно рассмеялась и сказала следующее: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, удовольствие? И господин мой стар, мне ли иметь сие удовольствие, и господин мой стар?» Господь был снаружи, и он сказал: «Я слышу, что Сара рассмеялась». Сара сказала: «Нет». Тогда Господь сказал: «Сара говорила все это в себе, а не вслух. Но Господь знает наши мысли». И он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Она сказала это в себе: «Мне ли иметь сие удовольствие? И господин мой...» Она назвала Авраама «господин мой». Она сказала это не перед всеми ради шоу, но в своем сердце. Она назвала его «господин мой». В 3 главе 1 послания Петра говорится о том, что женщина, чья юность обновляется, я даю вам откровение, это женщины, которые чтят своих мужей. И чтить — это не просто произносить слова. К примеру, я говорю Венди, «Скажи, господин мой, господин мой». Она отвечает, «Господин, господин, господин». Ну что, доволен? Речь не об этом, вы понимаете? Мне достаточно было бы и один раз услышать. Сара была в шатре, и она сказала, «Мне ли иметь сие удовольствие?» Обратите внимание на то, что она говорит. Господь сказал, «У тебя будет ребенок, у тебя будет сын». А она сказала, «Мне ли иметь сие удовольствие?» И господин мой стар. Она не сказала, «Мне ли зачинать?» «Мне ли беременеть?» Или «Мне ли испытывать родовые муки?» Но она сказала, «Мне ли иметь сие удовольствие?» Что я хочу сказать? Истина вот в чем. Кто ваш Господь? Иисус Христос. Испытывайте удовольствие. Чудесно проводите время с Господом. Наслаждайтесь Его любовью. Не беспокойтесь о плодах. Не беспокойтесь о том, будут ли дети. Наслаждайтесь Господом. Получайте удовольствие от познания Его. Получайте удовольствие от мест Писания, проповеди, в которых говорится о Его любви к вам. Получайте удовольствие от узнавания Иисуса. Когда вы будете получать удовольствие, в результате будет что? Образно говоря, ребенок. И это произойдет без усилий. Без усилий. Аминь, церковь. Время заканчивается. Следующий 5 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Когда мы что? Жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом. Если действует закон, если вы живы для закона, то страсти действуют в вашей плоти. Именно над живущими по плоти, а не по духу. Закон имеет власть. Закон имеет свою власть. И что происходит? Законом обнаруживаются страсти греховные. И что они производят? Они приносят плод смерти. Обратите внимание на контраст. Принесение плода Богу — принесение плода смерти. Если вы мертвы для закона и в браке с воскресшим Иисусом, вы приносите плод Богу. Но если вы под законом, то закон обнаруживает ваши греховные страсти, и тогда вы приносите плод смерти. Очень ясно. Тема здесь не оправдание, осуждение. Тема здесь принесение плода. Речь о правиле жизни. Следующий стих. Мы заканчиваем. 6 стих. «Но ныне мы освободились от закона». Ныне. Ныне — это когда? Ныне — настоящее время. Мы что? Освободились от закона, умерши для закона, которым были связаны, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Но, пастор Принц, я думаю, что мы умерли для церемониального закона. От принесения в жертву животных, омовения рук, окунания в микве. О, да. Но помните о том. О, да. О, да. Но помните о том, что все надо истолковывать в контексте. Посмотрите на контекст. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Какого закона? Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Какой это закон? Церемониальный? Нет. Контекст очень ясен. Речь идет о 10 заповедях. Ясно, что вы можете иметь истинную святость, только будучи мертвы для закона. Вы слушаете, друзья? Послание к Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, как видите, закон был ослаблен плотью, исполнить его человек не в состоянии, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона, праведные требования, исполнились в нас, живущих не по плоти, но по духу». Послушайте. Чем больше вы любите Иисуса, чем больше вы концентрируетесь на Нем, тем больше вы живете по Духу. А когда вы живете по Духу, то праведные требования закона... Какое совокупное требование закона? Любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Верно? Когда вы живете по Духу, то праведные требования закона исполнились... Что дальше? В нас. Вот почему я фокусирую внимание на словах «в нас». Послушайте внимательно. Потому что многие истолковывают этот стих так. Как видите, мы по-прежнему должны исполнять праведные требования закона. Однако тут не говорится, праведные требования закона исполнились нами. Тут сказано, исполнились в нас. А кто их исполнил? Иисус, Духом Святым. Я повторю еще раз, здесь написано «в нас», а не «нами». Тех из вас, кто занимается богословием, я призываю посмотреть греческий текст. Слово «исполнились» стоит в пассивном, а не в активном залоге. Церковь, вы знаете, что такое активные и пассивные залоги? Что значит пассивный залог? Что это делается с вами. А активный? Что это делаете вы. Здесь пассивный залог. Иначе говоря, праведные требования исполнились во мне. Не мною, не я это делаю, они исполнены во мне. Цитируйте этот стих правильно. Хорошо? Вернемся к 7 главе и закончим. 8 стих. Но грех, взяв повод от заповеди, разве грех производит грех? Нет. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я уже говорил раньше. Предположим, в этом зале никого нет. Никого. Я тут единственный. И смотрю на все двери. И вот на одной из них написано, секретно, посторонним вход запрещен. Вот такая там вывеска. А остальные — это обычные двери. Как вы думаете, какая дверь привлечет меня, если здесь никого нет? Если бы не эта вывеска, то грех был бы мертв. Но вывеска произвела во мне пожелание. Вы слушаете? И это не вина вывески. Пожелание, оно уже находится во мне. У меня уже есть эта склонность, так же, как и у вас. Сила греха — закон. Мое время заканчивается. Вам понятно, о чем речь? Слава Господу! Вы ведь рады, что Иисус любит вас. Вы ведь рады, что Он за вас умер. Аминь? Завтра, когда вы проснетесь, пусть вашей первой мыслью будет «Я умер, но и воскрес». И это ответ на все проблемы. Значит ли это, что мы можем грешить? Нет. Ответ такой. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Истинный верующий не будет жить во грехе. Почему? Потому что мы умерли и воскресли. Где находится грех? Позади нас. Он не перед нами. Значит ли это, что мы уже не можем согрешить? Нет. Но удерживайте позицию веры. Если вы будете удерживать позицию веры, то грех будет оставаться позади вас. Аминь. Болезни, проклятия будут оставаться позади вас. И осуждение тоже. Аллилуйя! Ответ на вопрос, как не оставаться в грехе? Никогда не старайтесь исполнить закон. Старайтесь исполнить закон никогда не является ответом. Но всегда, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. И когда Он воскрес, мы воскресли вместе с Ним. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Есть качество принца или принцессы у людей, которые знают, что они умерли и воскресли. Вокруг них своеобразная аура. Когда они заходят в магазин или ресторан, это место освещается царственным сиянием. Есть что-то особенное в христианах, которые живут по духу. Аминь? Они становятся царственными. У них есть эта царственность. Они возвышаются над суетой. И даже если они не так богаты, они следят за тем, как они одеваются, ведут себя достойно. Царственность в их крови после рождения свыше. Они становятся царственными. Когда другие говорят о них плохо, царственные люди не отплачивают той же монетой. Они просто выше этого. В них нет низости. И они не прибегают к низким, подлым методам. Они щедры. Библия повествует о том, как начальники Израилевы отдали несколько повозок приношений для скинии. Но эти повозки были крытыми. И так они щедры, но щедры не на показ. Церковь, вот что происходит, когда вы осознаете, что вы умерли и воскресли. Вы приносите плод Богу. Аминь. Я ни в коем случае не говорю. Да, можете идти и жить в прелюбодеянии. Люди, поистине рожденные свыше, если живут в прелюбодеянии, то каждый день они в суде. Каждый день они получают приговор. Если вы, будучи рожденными свыше, живете в грехе, то вам Библия говорит, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Жить означает образ жизни. Мы не под законом. и мы не под силой греха. Мы под владычеством Духа Святого. Следуя Его водительству, вы становитесь царственным. Аминь. Если вы будете жить так, вам будут служить ангелы, к вам будут приходить благословения, и благоволение Божье будет открывать двери для вас. Аминь. Воздайте Иисусу хвалу, славу и честь. Аллилуйя. Аминь, аминь. Все, кто присутствует здесь или смотрит нас, я хочу дать вам возможность родиться свыше, перейти из смерти в жизнь. Друг мой, состоите ли вы в браке с тем, кто был воскрешен из мертвых? Или же живете на земле, как обычный смертный, которого впереди ожидает смерть, которого ожидает осуждение, которого ждет суд Божий? Мой друг, вам незачем так жить. Это не религия, это реальность. Иисус пришел, чтобы дать ее вам. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Библия говорит, что Иисус умер за ваши грехи, но также Он умер ради того, чтобы и вы умерли. Умерли для закона, умерли для греха и стали, как Он, воскресшим. Сегодня верующий во Христа, вы умерли и воскресли. Вы теперь на престоле и потому царственны. Вот поэтому вы обладаете качествами принцев и принцесс. Люди чувствуют это в вас. Они пытаются принизить вас и не могут. Почему? Потому что в вас жизнь Христова. И благодаря ей вы парите над их сплетнями и клеветой. Мой друг, чтобы перейти из смерти в жизнь, родиться свыше, уверуйте во Христа. Благодаря Ему вы получите прощение грехов. Благодаря вере в Него вы станете праведным. Если это вы, помолитесь этой молитвой вместе со мной и от всего сердца. Скажите, Отец Небесный, я верю в то, что Иисус Христос, Сын Божий, которого Ты послал умереть на кресте за все мои грехи. Он понес на Себе мои грехи. Я грешник. И благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты спаситель грешников. Я верю в то, что когда Иисус умер, я умер вместе с Ним. Когда Он был погребен, я был погребен вместе с Ним. Когда Он воскрес, вместе с Ним воскрес и я. Ты посадил Его на Своем престоле, и я сижу там вместе с Ним. Спасибо, Отец, за то, что с этого момента царственная жизнь в Царстве Божьем. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель. Я один из сынов Божьих, и Отец, Ты для меня Авва Отче. Во имя Иисуса. Аминь, аминь, аминь.
Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принцем в Новой Церкви Сотворения. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Новой Церкви Сотворения, зайдите на наш сайт newcreation.org.sg. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принца. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.